Кира М. Стриж. Тени под напряжением. Читает Лайлия. Пролог. Тени карьера. Введение локации. Закрытое административно-территориальное образование. Далее. За то, криптомедь, угасал, как догорающая спичка в ледяной пустоте. Его агония растянулась на десятилетия. Ржавые ребра гаража и кооператива «Прогресс» впивались в склон карьеры, словно когти гигантской твари, застывшей в предсмертных судорогах. Гаражный кооператив «Прогресс» цеплялся за край карьера, как пьяница за перила. Через расчищенную от снега траншею, где когда-то ходили грузовики с щебнем, виднелся корпус института. Бетонный параллелепипед с вывороченными окнами. Его вентиляционные трубы, изогнутые в неестественных углах, тянулись к карьеру, будто застывшие в попытке дотянуться до гаражей. А между ними у подножия лежала скульптура «Спутник-5», проржавевшая до дыр, словно мост между прошлым и тем, что пряталось в шахтах под землей. Каждый гараж, покосившийся и изъеденный временем, напоминал гробницу. Под них зияли провалы выбитых дверей, другие, будто сомкнув челюсти, хранили внутри окаменевшие останки развалюх, некогда бывшие машинами, превратившиеся в груды рыжего тлена. Обледеневшие ворота скрежетали на ветру, перемалывая тишину в ледяную крошку. А их рев сливался с завываниями вьюги, будто мертвый городок напевал реквием самому себе. Стены, покрытые шрамами отслоившейся краски, хранили память о летах, когда здесь еще кипела жизнь. Пятна машинного масла растекались по бетону, как черные реки на карте страны. Выжженные солнцем граффити «Страна» соседствовали с окурками, вмерзшими в лужицы антифриза. У подножия гаражей лежали осколки бутылок. Зеленое стекло искрилось под луной, словно слезы призраков, оплакивающих эпоху. Как-то здесь гремели тосты за покорение космоса. Лишь гараж номер 58 упрямо светился желтым глазом сквозь пургу. Его оконце затянуло полиэтиленом, вздувшимся пузырями, будто роговица слепого великана. Над входом, подрагивая на сквозняке, висел плакат с космонавтом. Улыбка космонавта поблекла до цвета чайного гриба, а лазурный шлем покрылся паутиной трещин, за которыми угадывался чей-то похабный рисунок. Сквозь щели в стенах пробивался тусклый свет, окрашивая снег в грязно-медовые тона. А внутри воздух был густ от испарений самогона, масляной копоти и чего-то еще острого, металлического, как привкус страха на языке. Тень от гаражей тянулась к центру карьера, где ржавела скульптура «Спутник-5». Некогда сияющий шар с антеннами теперь походил на паука, опутанного колючей проволокой. Под ним в сугробах белели страницы научных отчетов 1980-х. Формулы, подписанные дрожащей рукой, расплывались под снегом, как предсмертные послания. Даже ветер здесь звучал иначе. Свистел в ребрах экскаваторов, выл в трубах старой котельной, срывал с петель дверь заброшенного НИИ, где когда-то рождались технологии, способные достичь невозможного. Теперь же сквозь разбитые окна института высовывались сосульки, острые, как скальпели, а на полу третьего этажа под слоем иния все еще лежал брошенный халат с нашивкой. Отдел номер 9. Тем самым, что исчез вместе с персоналом в декабре 1990-го. Воздух вибрировал от мороза. Каждый вдох обжигал легкие, а под ногами хрустел снег, словно городок скрипел костями, пытаясь встать из мертвых. Но единственным движением в этом царстве льда были тени, длинные, угловатые. Они ползли по склону карьера, цепляясь за руины техники, будто невидимые пауки, плели паутину между мирами. Шестеро мужчин сидели за столом, словно часовые на забытом посту. Сергей, пригвожденный к столу тяжестью молчания, сжимал в кармане фотографию сына. Снимок был стерт на сгибах, но мальчик все так же улыбался, стоя у монумента покорителям космоса, который давно разобрали на металлолом. Артем ерзал на табурете, чувствуя, как холод пробирается сквозь дырявый шарф. Свет лампы дрожал, отбрасывая на стены танцующие тени космонавтов с плакатов. Их шлемы казались пустыми, а руки протянутыми в пустоту. «Опять эти волонтеры звонили!» — выдохнул Витька, лысый гигант в ватнике, потертом до дыр. Голос его напоминал скрип несмазанных шестерен. «Спрашивали, не нашли ли мы?» Стекло в руке Сергея звонко лопнуло. Кровь смешалась с самогоном, каплями падая на стол. Взгляд его, острый, как лезвие, заставил Витька смолкнуть. Остальные замерли. Один сгорбился, пряча лицо в воротник телогрейки. Другой нервно щелкал зажигалкой, не в силах зажечь дрожащими пальцами. «Он же не...» Начал третий, но оборвал на полуслове, увидев, как Сергей стиснул осколок так, что ладонь превратилась в кровавую массу. Артем поднялся, застегивая пальто на все пуговицы, будто пытаясь защититься не от холода, а от тяжести, висевшей в воздухе. «Может, сам вернется?» — бросил он в пространство, и фраза рассыпалась, как пепел. Дверь захлопнулась, отрезав его от мира, где на стене тикали старые куранты с остановившимися стрелками, а в углу велосипед, изъеденный коррозией с искривленным колесом, словно метафора сломанного детства. А в гараже, пока мужчины молча разливали самогон в новые стаканы, тень от велосипеда на стене вдруг дернулась, хотя никто не шевелился. Ее колесо медленно повернулось, скрипя невидимыми спицами, и остановилось, указывая на трещину в штукатурке, где проглядывал странный символ. Три спирали, вписанные в треугольник, как на секретных чертежах из закрытого отдела института. Артем цепился в фонарь, будто это единственный якорь в штормящем море тьмы. Световой луч дрожал, выхватывая из мрака обрывки реальности. Рваный полиэтилен на вышке, треснувший рельс, уходящий в никуда, иней на тросах, сверкающий, как чешуя мертвой рыбы. Он шагал к выходу из карьера, намеренно громко топая. Звук сапог по насту напоминал стук метронома, отмеряющего последние секунды перед обвалом. Скрежет разорвал ночь. Резкий, словно ножовка по кости. Артем замер, почувствовал, как под курткой зашевелились капли пота, холодные, как лед. Где-то в тумане за стеной полупрозрачной пелены. Сначала он решил, что это ветер колышет тросы на заброшенной вышке. Те самые, что когда-то поднимали грузы на вершину. Но где-то вдали, в тумане полумрака, тени двигались и двигались иначе, чем им свойственно. Они стекали по стенам карьера плавно, против всех законов физики, как жидкая смола, вытекающая из трещин в самой реальности. Их края растекались, растворяясь в воздухе черными клубами. И там, где они касались снега, оставались полосы грязи, словно кто-то провел по чистому листу бумаги окровавленным пером. Фонарь в руке Андрея мигнул, и они замерли, не просто черные, а отрицательно черные, как дыры в полотне ночи, затягивающие в себя лунный свет. Артем шагнул назад, и тени повторили движение, но с опозданием, будто эхо из потустороннего запоздалый ответ на вопрос, который он не решался задать. Воздух наполнился запахом озона, старой проводки и чего-то еще, сладковатого, как горелый сахар. Его язык вспомнил вкус детства, новогодние петарды, взрывавшиеся во дворе, и мать, кричавшую «Убьешься!» Радиация или холод сводит с ума. Пробормотал он, но пальцы сами потянулись к карману, где лежала фотография. Край снимка впился в ладонь, как укор. а глаза мальчика с бумаги вдруг показались влажными, будто слеза проступила сквозь пожелтевшую эмульсию. Фонарь погас. Темнота обрушилась, густая, как нефть, липкая, как дёготь. Что-то щелкнуло у самого уха, звук, похожий на включение старого телевизора. Холодное дыхание проползло по шее, оставив след мурашек. И вдруг тишина абсолютная. Даже вой ветра стих, будто сама природа затаилась, наблюдая. Он побежал, спотыкаясь о невидимые камни, осколки бетона с выцветшими цифрами 1984. А ржавые пружины, торчащие из земли, как змеиные скелеты. Тени липли к ногам, обвивая лодыжки щупальцами холода. И с каждым шагом они становились тяжелее, будто незримые гири привязали к сапогам. Вой ветра вернулся. Но теперь это был многоголосый хохот, сплетенный из обрывков памяти. Голос учительницы физики, вещавшей о квантовом бессмертии. Виск тормозов Волги, врезавшейся в ограду института. Крики мальчишек, гонявших мяч у ракетного монумента. Того самого, что теперь валялся в карьере, распоротый на лом. Плач Сергеева сына, зовущего отца сквозь слои времени. «Пап, они здесь, они в стенах!» «Не оглядывайся!» Он оглянулся. Пустота дрожала, как экран телевизора с разбитой трубкой, мерцая статикой. Вдали на ржавой табличке, прикрытой льдом, свет фонаря выхватил символ. Три спирали, сплетенные в треугольник. Такой же красовался на обложке его диссертации, сожженной в печке института в лихие 90-е. Тот самый знак, что был выгравирован на дверях отдела номер 9, куда он заглянул случайно в последний день работы и увидел клетки с крысами, чьи глаза светились в темноте ядовито-зеленым. И тогда, как удар тока, пришло понимание. Тени не преследовали его. Они вели к краю карьера, где земля обрывалась в черную пасть, откуда пахло серой и мокрым металлом. Туда, где в снегу виднелись свежие следы, маленькие, размером с детский ботинок. Тишина. Городок спал, укутанный в саван звезд, чьи холодные иглы пронзали дымку зимнего ине. На крышах облупленных пятиэтажек, там, где когда-то красовались флюгеры в виде спутников, теперь качались сосульки, хрустальные кинжалы, готовые упасть в такт чьему-то замерзшему дыханию. А карьер, чернее за спиной у спящих, раскрывал жабры, поросшие инеем чешуей. Из его глубины выползал туман, густой, как мазут, обволакивая развалины института, где ржавые рельсы ускорителю частиц вели в никуда, словно путь в забытое измерение. Он шипел, этот туман, шептал обрывками лозунгов. «Пятилетку в 3 года! Космос наш!» И лизал ступени домов, где за зашторенными окнами старушки вязали носки под треск телевизоров, показывающих рекламу микрозаймов. Готовился проглотить, припоминать, напоминать. Ибо призраки прошлого не спят. Они дремлют, свернувшись в забытых чертежах, в щелях панельных стен, в пустых глазницах плакатов с улыбающимися комсомольцами. Они просыпаются не от крика, а от шепота, когда дрогнет рука, зажигающая свет в подъезде, где лифт сломан с 1993-го, когда взгляд зацепился за трещину в асфальте, повторяющую контуры границ исчезнувшей страны, когда кто-то в темноте, сжимая в кармане фото пропавшего ребенка, слишком громко подумает: «А что если?» Тени уже ползли по карьеру, сливаясь с силуэтами разграбленных лабораторий. Триспиральный символ, высеченный на ржавой двери бункера, светился слабым зеленым, как циферблат тех самых часов, что остановились за минуту до полуночи.